Журавлиное курлыканье понемногу стихало вдали. «На следующее утро», — вспомнил ведьмак, — «мы уже в серьезно улучшившемся настроении двинулись в путь. И тут совершенно неожиданно нас настигла война». Они шли по заросшему дремучим лесам практически безлюдному и стратегически маловажному району, который вряд ли мог привлечь агрессоров. Хоть от имперских земель их отделяла всего лишь гладь Большой Яруги, этот рубеж преодолеть было непросто. Тем большим было их изумление. Война проявилась не столь эффектно, как в Бруге и Содане, где по ночам горизонт полыхал пожарами, а днем столбы черного дыма рассекали глубизну неба. Здесь, в Ангрене, было не так зрелищно. Было хуже. Неожиданно возникла стая ворон с диким карканьем, круживших над лесом. А вскоре они наткнулись на трупы. Раздетые и непригодные для опознания останки являли собою несомненные и откровенные следы насильственной и жестокой смерти. Эти люди были убиты в бою, но не только. Большинство трупов лежало в зарослях. Однако некоторые, зверски искалеченные, висели на ветвях деревьев, подвешенные за руки либо за ноги, протягивали обугленные конечности с погасших костров, торчали на кольях и воняли. Весь Ангрен вдруг начал смердеть жуткой, отвратительной вонью варварства. Вскоре пришлось прятаться во врагах и зарослях, потому что справа и слева, спереди и сзади земля загудела от топота копыт кавалерийских коней. И все новые отряды проносились мимо их укрытий, вздымая пыль. «Снова!» — крутил головой Лютик. «Снова мы не знаем, кто кого бьет и почему. Снова мы не знаем, кто у нас позади, а кто впереди и куда направляется. Кто нападает, а кто отступает. Чтоб все это ведьма лысая взяла! Не помню, говорил ли я вам уже, но утверждаю, что война всегда напоминала мне охваченный пожаром бордель».
«Говорил», — прервал Геральт, — «добрую сотню раз».
«За что тут дерутся?» — смачно сплюнул поэт. «За бесплодную землю и пески? Ведь ничем больше не может похвалиться эта очаровательная страна!» «В кустарнике», — сказала Мильва, — «валялись и эльфы. Здесь ходят команды скайтаэлей, всегда ходили. Тут им дорога лежит, когда добровольцы издоль Блатана и Синих гор в Тимерию тянутся. Кто это им эту дорогу загородить хочет, так я думаю?»
«Не исключено», — согласился Регис, — что тимерская армия устраивает здесь облавы на белок. Но что-то многовато этих войск в районе. Подозреваю, нильфгаардцы все же переправились через Яругу».
«Я тоже», — слегка поморщился ведьмак, глядя на каменное лицо Кагыра. «На трупах, которые мы видели утром, явные следы нильфгаардского метода ведения войны».
«Одни других стоят», — буркнула Мильва, неожиданно взяв молодого нильфгаардца под защиту. «А на Кагыра нечего коситься, потому как теперича вы одной одинаковой и дивной долей повязаны. Ему смерть, ежели черным в лапы попадет. А ты недавно у тимерцев из петли сбег. Чего ж теперь гадать, какое войско у нас взаду, какое впереду, которые свои, которые чужие, которые добрые, которые злые. Ныне все они наши недруги. Не гляди, какие цвета носят».
«Ты права».
«Интересно», — сказал Лютик, когда на следующий день они снова затаились во враге, поджидая, пока пройдет очередная кавалькада. «Войска галопируют по холмам, аж земля гудит, а снизу от Яруги слышны топоры. Дровосеки рубят лес, как ни в чем не бывало. Слышите?»
«Может, дровосеки?» — задумался Кагыр. «А может, тоже армия? Какие-то саперные работы?»
«Нет, это лесорубы», — сказал Регис. «Ясно, не могут отказаться от ангренского золота».
«Какого золота?»
«Взгляните как следует на деревья».
Вампир в очередной раз заговорил тоном всеведущего мудреца, поучающего несообразительных малышей. Такой тон ему доводилось использовать достаточно часто. Это немного раздражало Геральта.
«Это, — продолжал Регис, — кедры, яворы и ангренские сосны. Очень ценный материал. Тут повсюду разбросаны лесосеки-бендюги, на которых вяжут в плоты и сплавляют вниз по реке стволы. Всюду вырубки, а топоры звенят и день, и ночь. Война, которую мы видим и слышим, обретает ощутимый смысл. Как известно, Нильфгаард захватил устье Яруги, Цинтру и часть Нижнего Содана. Это означает, что сплавляемый из Ангрена лес уже идет на императорские лесопилки и верфи. Северные королевства пытаются сдержать сплав,
а нильфгаардцы, наоборот, хотят, чтобы вырубали и сплавляли как можно больше».
«А нам, как всегда, не везет», — покачал головой Лютик. «Потому что нам надо в Каэдху, точь-в-точь через самый пуп Ангрена и этой дровяной войны. Нету, что ли, ё-моё, другой дороги?»
«Тот же вопрос», — вспоминал ведьмак, уставившись на заходящее над Яругой солнце. «Я задал Редису, как только топот копыт утих вдали, кругом успокоилось, и мы смогли, наконец, двинуться дальше».
«Другая дорога в Каэдху», — задумался вампир. «Чтобы обойти взгорье, сойти с дороги армии?» «Верно, есть такая дорога. Не очень удобная и не очень безопасная, и более длинная. Но войск, гарантирую, мы там не повстречаем».
«Говори».
«Можно свернуть на юг и попробовать перебраться через впадину в излучине Яруги, через Изгит. Знаешь Изгит, ведьмак?»
«Знаю».
«Доводилось проезжать через лиственный лес, тот, что на мокрых глинах растет?»
«Угу».
«Спокойствие в твоем голосе», — откашлялся вампир. «Вроде бы свидетельствует о том, что ты одобряешь идею. Ну что ж, нас пятеро, в том числе ведьмак, солдат и лучница. Опыт, два меча и лук. Маловато, чтобы противостоять нильфгаардскому разъезду, но на Изгит должно хватить».
«Изгит», — подумал ведьмак. 30 с гаком квадратных стаи болот и трясин, испечренных глазками озерков, и разделяющие трясины мрачные леса со странными деревьями. У одних стволы покрыты чешуей, а комли вроде луковиц, более стройные к вершинам, к плоским и густым кронам. Другие, высокие и тощие, сидят на перекрученных вроде осьминожьих щупалец корнях, а с их голых ветвей свисает бахрома мха и высохших болотных растений. Бахрома постоянно шевелится, но не ветер ее шевелит, а ядовитый болотный газ. Изгит или болотняк. Название смердяк было бы точнее. А в трясинах, болотах, прудиках и озерках, заросших ряской и водяной заразой, и ладеей, кипит жизнь. Там обитают не только бобры, лягушки, черепахи и водоплавающие птицы. Изгит кишмя кишит существами гораздо более опасными, вооруженными клешнями, щупальцами и хватательными конечностями, которыми они ухитряются ловить, калечить, топить и раздирать на части. Этих существ столько, что никто никогда не смог их перечислить и проклассифицировать, даже ведьмаки. Сам он тоже редко охотился в Изгите, да и вообще в Нижнем Ангрене. Местность была слабо заселена. Немногочисленные, обитающие по берегам болот люди привыкли смотреть на чудовищ как на элемент ландшафта. Относились к ним почтительно, и им редко приходило в голову нанимать ведьмака, чтобы уничтожить чудовищ. Редко, но все же приходило. Поэтому Геральт знал Изгит и его опасности. «Два меча и лук», — подумал он. «И опыт, моя ведьмачья практика. Вместе у нас должно получиться». Особенно если я пойду впереди и буду внимательно наблюдать за всем — гнилыми стволами, водорослями, кустами, травой, даже орхидеями. Потому как на Изгите даже орхидеи порой только выглядят цветком, а на поверку оказываются ядовитым карапауком. Надо будет придерживать Лютика, смотреть, чтобы он ни к чему не прикасался. Тем более, что там нет недостатка в растениях, обожающих кусочки мяса в качестве добавки к хлорофилловой диете. Растений, побеги которых, прикоснувшись к коже человека, действуют не хуже кропоучего яда. Ну и газ, разумеется, ядовитый газ. Надо подумать о повязках на рот и нос.
«Ну так как?» — вырвал его из задумчивости Регис. «Одобряешь план?»
«Одобряю. Двигаем». «Что-то меня тогда заставило», — вспоминал ведьмак. «Не говорить остальным о намерении идти через Изгит. Попросить Региса тоже на эту тему не распространяться». Сам не знаю, почему я тянул. Сегодня, когда все полетело к чертовой матери, я мог бы толковать себе, будто обратил внимание на поведение Мильвы, на ее проблемы, на очевидные признаки. Но это было бы неправдой. Ничего я не заметил, а то, что заметил, меня не интересовало. Балбес. И мы продолжали двигаться на восток, не торопясь свернуть к болотам. «С другой стороны, хорошо, что не торопились», — подумал он, — доставая меч и пробуя большим пальцем острое, как бритва, лезвие. «Если бы мы тогда сразу поехали к Изгиту, сегодня у меня не было бы этого оружия». С рассвета не было ни видно, ни слышно никаких войск.
Мильва ехала первой, далеко опережая остальных. Регис, Лютик и Кагыр беседовали. «Лишь бы только друиды захотели нам помочь», — опасался поэт. «Случалось мне встречать друидов, и, поверьте, это были молчуны, нелюдимы с причудами. Может случиться так, что они вообще не пожелают с нами разговаривать, не говоря уж о том, чтобы применить магию».
«Регис», — напомнил ведьмак, — «кого-то знает в Каэт-Тху».
«А не случилось ли это знакомство лет 300 или 400 назад?»
«Мы познакомились гораздо позже», — заверил загадочно улыбнувшись вампир. «Впрочем, друиды — долгожители. Они постоянно находятся на воздухе среди первобытной и непорушенной природы, и это прекрасно влияет на их здоровье. Дышат полной грудью. Лютик, наполняя легкие лесным воздухом, тоже будешь здоровяком».
«От этого лесного воздуха?» — насмешливо бросил Лютик. «Я скоро шерстью обрасту, черт! По ночам мне снятся корчма, пиво и баня. А первобытную и непорушенную природу пусть первобытная зараза порушит, ибо сомневаюсь я сильно в ее спасительном влиянии на здоровье, особенно психическое». «Упомянутые друиды — лучший тому пример, поскольку они — выжившие из ума психи, зациклившиеся на своей природе и ее охране. Сколько раз я был свидетелем того, как они подавали петиции властям. Не охотиться, деревьев не рубить, отходы в реки не спускать и тому подобная чепуховина. А уж вершиной идиотизма было явиться всей их украшенной венками и замелы делегацией королю Этейну в Цидарис. Я как раз там был».
«И чего хотели?» — полюбопытствовал Геральт.
«Цидарис, как вы знаете, одно из королевств, в которых большинство населения живет рыболовством. Друиды потребовали, чтобы король приказал использовать только сети с определенным размером ячеек и сурово наказывал всех, у кого ячейки окажутся меньше разрешенных. У этой на челюсть отвисла. А омельщики пояснили, что такие ячейки — единственный способ сохранить рыбные запасы от уничтожения. Но король вывел их на террасу, указал на море и поведал, как однажды самый смелый из его мореходов плыл на запад 2 месяца и вернулся, потому что на корабле пресная вода кончилась, а суши на горизонте и в помине не было. И они, друиды, думают, — спросил он, — будто можно вычерпать всю рыбу из такого моря? «Вполне можно», — заявили омельщики, «хотя, несомненно, морское рыболовство дольше других продержится в качестве источника пищи, взятой прямо из природы. Однако ж придет время, когда рыб станет недоставать, и голод даст о себе знать. Поэтому надо обязательно ловить сетями с большими ячейками, брать взрослых рыб, охранять мелюзгу». Этейн спросил, когда, по мнению друидов, наступит этот ужасный голодный день. А они ему на то: «Скоро, мол, через 2000 лет, по их прогнозам». Король любезно попрощался с ними и попросил снова зайти через 1000 годков, не стесняться. Тогда он и подумает над их предложением. Омельщики шутки не поняли и принялись было возражать. Тогда их выставили за ворота.
«Уж такие они друиды», — подтвердил Кагыр. «У нас в Нильфгаарде».
«Ага!» — торжествующе воскликнул Лютик. «У нас в Нильфгаарде! Еще вчера, когда я называл тебя Нильфом, ты подпрыгнул так, будто тебя шершень укусил. Может, наконец решишь, кто ты такой?»
«Для вас», — пожал плечами Кагыр, — «я остаюсь нильфгаардцем, ничто вас, вижу, не убедит. Однако точности ради вам следует знать, что нильфгаардцами в империи называют только коренных жителей столицы и ее ближайших окрестностей, лежащих в Нижней Альбе. Мой род идет из Викавару, а значит...»
«Тихо вы!» Неожиданно и малолюбезно скомандовала едущая в авангарде Мильва. Все тут же умолкли и остановили лошадей, уже зная, что, скорее всего, девушка видит, слышит или инстинктивно чует нечто такое, что удастся съесть, ежели к этому можно будет подобраться и попасть в него стрелой. Мильва действительно схватила лук, но не спрыгнула с седла. Значит, речь шла не об охоте. Геральт осторожно приблизился. «Дым», — сказала она кратко.
«Не вижу».
«Понюхай». Обоняние не подвело лучницу, хоть запах дыма был слабый. Это не мог быть дым пожара или погорелья. У этого дыма, — отметил Геральт, — был приятный запах, и шел он от костра, на котором что-то жарилось. «Обойдем стороной?» — вполголоса спросила Мильва. «Но сначала глянем», — ответил он, слезая с кобылы и бросая поводья Лютику. «Неплохо знать, что обходишь стороной и кто останется за спиной. Пошли со мной. Другие пусть ждут в седлах. Будьте внимательны». Из зарослей на опушке раскинулся вид на обширную вырубку и уложенные ровными штабелями стволы. Тоненькая струйка дыма поднималась как раз между штабелями. Геральт немного успокоился. В пределах видимости ничто не шевелилось, а между штабелями было слишком мало места для большой группы людей. Мильва тоже это заметила. «Лошадей нет», — шепнула она. «Это не армия. Лесорубы мнится мне».
«Мне тоже. Но пойду проверю. Прикрой».
Когда он, крадучись, подошел, то услышал голоса. Подошел ближе и страшно удивился. Но слух его не подвел.
«Пол, липни в шарах!»
«Малая куча в звонах!»
«Гвинт, пас! Вист, клади карту, а чтоб тебя!»
«Ха-ха-ха! Нижний сеном, фигня! Усрешь сначала, пока целую кучу наберешь!»
«Поглядим, кладу нижника, что взял? Их, язон, спел, как утка жопой!»
«Чего бабу-то не поклал, засранец? Эх, взял бы дубину!»
Возможно, ведьмак и дальше осторожничал бы. В конце концов, в гвинт мог играть кто угодно, да и Изон тоже имени из редких. Однако в возбужденные голоса картежников вдруг ворвался хорошо знакомый скрежет фельдмаршала Дуба, услышавшего, видимо, в слове одного из картежников нечто знакомое.
«Курва мать!»
«Привет, парни!» — вышел из-за штабеля Геральт. «Рад видеть!» К тому же снова в полном составе, даже с генералиссимусом, в смысле с фельдмаршалом.
«Хрен синий!»
Золтан Хивай от изумления упустил карты и тут же быстро вскочил на ноги, да так прытко, что сидевший у него на плече фельдмаршал Дуб захлопал крыльями и испуганно крикнул.
«Ведьмак, чтоб мне провалиться! Эльфата Моргана! Персиваль, ты видишь то же, что и я?»
Персиваль Шутенбах, Мунро Бруйс, Язон Варда и Фидис Мерлуца окружили Геральта и крепко помяли ему правую руку своими ручищами. А когда из-за навала стволов появилась остальная часть группы, шумная радость, соответственно, усилилась.
«Мильва! Регис!» — выкрикивал Золтан, обнимая всех по очереди. «Лютик, живой, хоть с повязкой на башке! Ну что скажешь, музыканчик затраханный, относительно очередной мелодраматической банальности? Жизнь, брат, получается, не поэзия. Знаешь почему? Потому как не поддается критике».
«А где, — осмотрелся Лютик, — Колеб Стратон?»
Краснолюды сразу умолкли и посмурнели.
«Колеб, — наконец сказал Золтан, шмыгнув носом, — в земле под березкой спит, далеко от своих любимых вершин и горы Карбон. Когда нас черные над Иной достигли, он слишком медленно ногами перебирал, до лесу не добег. Огреб по башке мечом, и когда упал, они и стыкали его рогатинами. «Ну, веселей! Мы уж его оплакали, хватит! Радоваться надо! Вы вон в комплекте из суматохи лагерной вышли! А, даже приросла дружина-то, как вижу!»
Кагыр наклонил голову под внимательным взглядом краснолюда, но смолчал.
«Ну, присаживайтесь!» — пригласил Золтан. «Мы тут овечку запекаем. Наткнулись пару дней тому. Одинокая и грустная. Ну, не дали мы ей злой смертью погибнуть с голода или в волчьей пасти. Милостиво прирезали и на жратву перерабатываем. Садитесь. А тебя, Регис, на минутку в сторону попрошу. Геральт, тебя тоже».
За штабелем сидели две женщины. Одна кормила грудью младенца. Увидев приближающихся мужчин, скромно отвернулась. Рядом молодая девушка с обмотанной, не очень чистой тряпицей рукой играла на песке с двумя ребятишками. Эту ведьмак узнал сразу, как только она подняла на него затуманенные равнодушные глаза.
«Отвязали мы ее от телеги, которая уже горела», — пояснил краснолюд. «Еще б немного, и кончилось бы так, как хотел тот взъевшийся на нее попина. Огненное крещение все ж прошло. Лизнуло ее пламя, припекло до живого мяса. Ну, перевязали, как могли, салом помазали, но это малость не то. Цирюльник, вот если б ты мог, незамедлительно».
Регис хотел развернуть повязку, но девушка запищала, отступила и заслонила лицо здоровой рукой. Геральт подошел, чтобы ее придержать, но вампир жестом остановил его. Глубоко заглянул в бездумные глаза девушки, и та тут же успокоилась, обмякла. Голова опустилась на грудь. Она даже не дрогнула, когда Регис осторожно отлеплял грязную повязку и мазал обожженное предплечье резко и странно пахнущей мазью. Геральт отвернулся, поглядел на женщин, на детей, потом на краснолюда. Золтан откашлялся.
«На бабу, — пояснил он вполголоса, — и двух малолеток мы наткнулись здесь, в Ангрене. Потерялись они, одни были напуганные и голодные. Ну так прибрали мы их, охраняем. Как-то так уж получилось».
«Вечно у тебя как-то так получается», — повторил Геральт, слегка улыбнувшись. «Неисправимый ты альтруист, Золтан Хивай».
«У каждого свои недостатки. Вон ты, к примеру, по-прежнему девчонки на спасение торопишься».
«По-прежнему. Хоть дело усложнилось».
«Из-за Нильфгаардца, который раньше за тобой следил, а теперь к компании пристал?»
«Частично. Золтан, откуда беженцы? От кого бежали? От Нильфгаарда или белок?»
«Трудно сказать. Ребятня ни хрена не знает, бабы малоразговорчивые, сторонятся неведомо почему, капризничают. Выругаешься при них или пернешь, так словно буряки краской наливаются. Ладно. Но встречали мы других беженцев, лесорубов. От них знаем, что бушует тут Нильфгаард. Старые наши знакомцы, пожалуй, разъезд, который с запада пришел, из-за Ины. Но есть тут вроде бы группы, что и с юга пришли, из-за Ируги.
А с кем бьются?»
«Загадка. Лесорубы говорили о войске, которым какая-то белая королева командует. Это королева черных бьет. Кажется, даже на тот берег Яруги перебирается со своим войском, на императорские земли огонь и меч несет».
«Что за войско?»
«Представления не имею», — почесал ухо Золтан. «Видишь ли, каждый день тут какие-то вооруженные по просекам мотаются, но мы не спрашиваем, кто такие. Прячемся по кустам».
Разговор прервал Регис, управившийся с обожженным предплечьем девушки.
«Перевязку надо менять ежедневно», — сказал он краснолюду. «Я оставлю мазь и бинт, который не прилипает к ожогу».
«Спасибо, цирюльник».
«Рука у нее заживет», — тихо сказал вампир, глядя на ведьмака. «Со временем даже шрам исчезнет с молодой кожи. Хуже с головой. Этого моей мазью не вылечишь».
Геральт молчал. Регис вытер руки тряпочкой.
«Рок либо проклятие», — сказал он вполголоса. «Уметь почувствовать в крови болезнь, всю суть болезни, и быть не в состоянии вылечить».
«Оно, конечно», — вздохнул Золтан. «Кожу латать — одно дело, а вот разум исправить никто не сумеет. Только заботиться да опекать. Спасибо за помощь, цирюльник. Ты, гляжу, тоже к ведьмачьей компании пристал?»
«Как-то так уж получилось».
Погладил Золтан бороду.
«И куда вы направляетесь Цири искать?»
«Идем к Каэтху, в друидский круг. Надеемся на помощь друидов».
«Ниоткуда нету помощи», — проговорила звучным металлическим голосом сидящая у штабеля девушка с перевязанной рукой. «Ниоткуда нету помощи, только кровь и огненное крещение. Огонь очищает, но и убивает».
Регис сильно ухватил за руку остолбеневшего Золтана. Жестом велел ему молчать. Геральт, который знал, что это гипнотический транс, не шевелился.
«Кто кровь проливал и кто кровь пил?» — говорила девушка, не поднимая головы. «Тот кровью заплатит. 3 дня не минуют, одно умрет в другом, и тогда что-то умрет в каждом. Понемногу будут умирать, понемножечку. А когда сотрутся подошвы железные и высохнут слезы, тогда умрет последнее, что еще осталось». Умрет даже то, что никогда не умирает.
— Говори, — тихо и ласково сказал Регис, — говори, что ты видишь.
— Туман. В тумане башня. Это башня ласточки. На озере, которое сковано льдом.
— Что еще?
— Туман.
— Что чувствуешь?
— Боль.
Регис не успел задать следующего вопроса. Девушка дернула головой, дико закричала, завыла, а когда подняла глаза, в них действительно был один лишь туман. «Золтан», — вспоминал Геральт, все еще водя пальцами по покрытому рунами оружию, после той истории с девушкой проникся к Регису уважением, отбросил фамильярный тон. Выполняя просьбу Региса, они ни слова не сказали остальным о странном явлении. Ведьмак не очень-то обеспокоился. Ему уже доводилось видывать подобные трансы, и он, в общем-то, полагал, что болтовня загипнотизированных была не вещанием, а повторением уловленных мыслей и подсознательных внушений гипнотизера. Правда, сейчас был не гипноз, а вампировы чары. И Геральта немного интересовало, что бы околдованная девушка еще выловила из мыслей Региса, продлись транс дольше. Полдня они шли вместе с краснолюдами и их подопечными. Потом Золтан Хивай остановился и отозвал ведьмака в сторону.
«Надо расходиться», — сказал он кратко. «Мы, Геральт, решили. На севере уже голубеет Махакам,
а долина эта ведет прямо в горы. Довольно приключений, хватит. Мы возвращаемся к своим, к горе Карбон.
Понимаю.
Приятно знать. Желаю счастья тебе и твоей компании. Странные компании, я смелюсь заметить.
Они хотят мне помочь, — тихо сказал ведьмак. Для меня это нечто новое, поэтому я решил не доискиваться, что ими движет.
Умно!
Золтан скинул с плеча свой краснолюдский сигиль в лаковых ножнах, обернутых кошачьими шкурками.
«На, держи, прежде чем наши пути разошлись!»
«Золтан,
не болтай, ведьмак, бери! Мы войну в горах пересидим, зачем нам железо? Но приятно будет порой за кружкой пива вспомнить, что выкованный в махаками сигиль в добрые руки попал и за доброе дело свищет, не опозорится! А ты, когда этим клинком обидчиков твоей цири будешь хлестать, рубани хоть одного за колеба Стратона. И вспомни Золтана Хивая и краснолюдские кузни.
Будь уверен. Геральт принял меч, закинул за спину. Можешь быть уверен, Золтан Хивай, краснолюд. Добро и искренность и справедливость навсегда остаются в памяти.
И верно, прищурился краснолюд. Поэтому я не забуду ни тебя, ни мародеров на лесной вырубке, ни Редиса и подковы в огне. А что до взаимности и искренности?
Он заговорил тише, кашлянул, отхаркался, сплюнул.
Мы, Геральт, обработали купца под Диллингеном, богача, который на гвенкарской торговле разжирел. Когда он загрузил драгоценности и золото на воз и драпанул из города, мы устроили на него засаду. Он, аки лев, защищал свое имущество, помощь кликал. Вот я ему несколько разков обушком по кумполу и дал. А дальше уж он спокойный был и тихонький. Помнишь ту иса, которую мы тащили, потом на телеге везли и, наконец, у речки О в землю зарыли? Там-то и было гвенкарское добро. Разбойничья добыча, на которой мы свое будущее строить собираемся.
Зачем ты все это мне говоришь, Золтан?
Потому, как тебе думается, не так давно здорово подвела обманчивая внешность. То, что ты принимал за добро и справедливость, оказалось дрянным и паршивым под красивой маской. Тебя легко обмануть, ведьмак, потому что ты не хочешь замечать, что людьми движет, их побуждений. А я не хочу тебя обманывать. Так что не гляди на этих баб и детишек. Не считай стоящего перед тобой краснолюда справедливым и благородным. Бандит перед тобой стоит. Грабитель и, может, убийца. Потому как не исключено, что побитый мною гвенкар так и не очухался, валяясь во рву на Диллингенском тракте».
Он долго молчал, глядя на далекие, тонущие в облаках горы на севере. «Ну, бывай, Золтан», — сказал, наконец, Геральт. «Быть может, силы, в существовании которых я понемногу начинаю сомневаться, позволят нам когда-нибудь встретиться еще. Я бы хотел этого. Хотел бы познакомить тебя с Цири. Хотел бы познакомить ее с тобой. Но даже если это не получится, знай, я не забуду тебя. Бывай, краснолюд».
«Ты, человек, подашь мне руку? Мне, разбойнику и бандиту?»
«Не задумываясь. Меня теперь уже не так легко обмануть, как прежде. И хотя я не всегда догадываюсь о побудительных причинах, но понемногу овладеваю искусством заглядывать под маскарадные маски». Геральт махнул сигилем и перерубил пополам пролетающую мимо бабочку. «После расставания с Золтаном и его группой, — вспоминал он, — мы наткнулись в лесах на группу кочующих кметов. Часть, увидев нас, разбежалась, некоторых Мильва остановила, угрожая луком. Оказалось, что кметы до недавних пор были нельфгаардскими пленниками. Их согнали рубить кедры, но несколько дней назад на стражников напал какой-то отряд и освободил их. Сейчас они возвращались по домам. Лютик во что бы то ни стало хотел выяснить, кем были эти освободители. Расспрашивал дотошно.
«Энти воины, — повторил кмет, — под белые королевы ходят, громят черных, ого-го, балакали, мол, они словно гарилы на вражьих тылах. Кто-кто? Я ж говорю, гарилы!»
«Гарилы, черт возьми! — поморщился Лютик и махнул рукой. Ох, люди-люди! Какие знаки, — спрашиваю, — армия носила?
Разные, господин, особливо конные. Пехтура красная чего-то!»
Кмет взял ветку и накорябал на песке ромб. «Ромб?» — удивился сведущий в геральдике Лютик. «Не тимерская лилия, а ромб? Герб Ривии? Интересно. До Ривии отсюда добрых 200 верст. Я уж не говорю о том, что армия Лирии и Ривии полностью уничтожена во время боев вдоль Ангры и под Альдерсбергом, а страну оккупирует Нильфгаард. «Ничего не понимаю».
«Это нормально», — обрезал ведьмак. «Хватит болтать. В путь».
«Ха!» — крикнул поэт, все время раздумывавший над полученной от кметов информацией.
«Сообразил! Не гориллы, а дирильясы, партизаны! На тылах врага, понимаете?»
«Понимаем», — кивнул Кагыр. «Одним словом, на этих территориях действуют партизаны нордлингов. Какие-то подразделения, сформированные, видимо, из остатков войск Лирии и Ривии, разбитых в середине июля под Альдерсбергом. Я слышал об этой битве, когда был у белок».
«Такое известие, я полагаю, утешительным», — заявил Лютик, гордый тем, что именно ему, а не кому-то еще, удалось расшифровать горилью загадку. «Даже если у мужиков в голове попутались геральдические знаки, то, скорее всего, мы имеем дело не с армией Тимерии. Я не думаю, чтоб до ривских гирильясов уже дошла весть о двух шпионах, таинственным образом сбежавших недавно из-под виселицы маршала Висигерда. Если мы натолкнемся на этих партизан, то, может, удастся отбрехаться».
«Рассчитывать на это можно», — сказал Геральт, успокаивая брыкающуюся плотву. «Но, честно говоря, я предпочел бы не встречаться».
«Но это же твои соплеменники, ведьмак», — сказал Регис. «Тебя же зовут Геральт из Ривии».
«Небольшая поправка», — сказал ведьмак. «Я сам себя так нарек, чтобы было покрасивее. У моих клиентов имя с такой добавкой вызывает больше доверия».
«Понимаю», — усмехнулся вампир. «Только почему ты вдруг выбрал Ривию? Ты оттуда, что ли?»
«Вытягивал прутики, помеченные разными звучными названиями. Такую методу мне посоветовал мой наставник. Не сразу. Но когда я упорно просил именовать себя Геральтом Роджером Эриком Дюхо-Бельгардом, то Весемир решил, что это смешно, претенциозно и звучит идиотски. Сдается, он был прав».
Лютик громко фыркнул, многозначительно взглянув на вампира и нильфгаарца.
«Мое многочленное имя», — проговорил несколько обиженный его взглядом Регис. «Имя настоящее, согласующееся с вампирьей традицией».
«Мое тоже», — поспешил пояснить Кагыр. «Маур — имя моей матери, а Дефин — прадеда. И не вижу здесь ничего смешного, поэт. А сам-то ты интересно бы узнать, тебя-то самого как зовут? Ведь урезанный Лютик — явный псевдоним».
«Я не могу выдавать вам свое настоящее имя и пользоваться им», — таинственно ответствовал Барт, гордо задирая нос. «Оно слишком знаменито». «Меня?» — неожиданно включилась в разговор Мильва, долго и угрюмо молчавшая. «Здорово злило, когда меня сокращали в Маю, Маню, Марыльку. Кто такое имя слышит, за раз думает, что можно по заднице шлепнуть».